7. Есть ночь, что просто темна. Есть застывшая пустота снов, свет в которых лишь иллюзия. Еще дальше лежит пространство, освещенное хоть как-то миллионами триллионов ядерных печей. Истинная тьма, полное отсутствие света, место, где заблудившийся фотон, лишь аномалия атомного уровня, лежит глубоко в недрах Земли. Во мгле пещер гигантских, как провозглашает старая поэма. Или в разломах и расселенных, созданных человеком для извлечения богатств из недр планет. Крошечный, но производящий немалое впечатление на неподготовленного зрителя уголок Фиорина был просто изрыт такими шахтами. Они сходились, перекрещивались, будто детали огромной, невиданной головоломки. Общая схема прослеживалась только в оставленных шахтерами записях. Бокс поднял пропитанный воском факел повыше и размахивал им, пока Рейнс зажигал свечу. Для этих людей во тьме не было ничего жуткого, просто отсутствие света. Вдобавок в лабиринте было тепло, почти жарко. Рейнс поставил горящий конус на пол, к стене. Позади них уходил вдаль ряд таких же огоньков, обозначая пройденный путь и дорогу обратно, к обитаемой части комплекса. Голик сел, прислонившись к двери, которая была встроена в камень. На двери виднелась наполовину стертая машинами и временем надпись. «Хранилище ядовитых отходов, помещение герметично запечатано, посторонним вход воспрещен». Исследователи это полностью устраивало. Они не испытывали ни малейшего желания получать разрешение на вход. Рейнс развернул на полу карту и склонился над ней, изучая в свете факела ходы и шахты. Карта эта представляла собой не просто набор вертикальных и горизонтальных переходов. Здесь были отмечены старые шахты и относительно новые завалы и вновь открытые проходы, наклонные проходки и тоннели уменьшенного диаметра для специальных машин. О тысячах пересекающихся вентиляционных каналов даже говорить не стоило. Каждому виду тоннеля соответствовал свой цвет. Предыдущие многочисленные экспедиции дали заключенным представление о том, чего ожидать, но всегда оставался шанс, что очередная команда столкнется с чем-то неожиданным. Сбой в памяти информационных банков мог сдвинуть глубинную шахту на 10 метров в сторону или вообще перенести в другой тоннель. Карта была, мягко говоря, ненадежным проводником. Поэтому заключенные двигались осторожно, полагаясь на собственные чувства, а не на устаревшие распечатки. Бокс наклонился ниже. «Сколько?» Хотя он говорил тихо, голос все равно раскатился по переходу эхом. Рейнс сверил карту с переносным банком данных. «Выходит, 100 и 86». Его спутник хмыкнул. «Я бы сказал, отдыхаем и двигаем обратно». «Никак нет». Рейнс указал на уходящий вперед тоннель, который казался отсюда бесконечным. «Как минимум, нам нужно пройти этот коридор до конца, иначе Дилан нас прибьет». «Чего он не знает, то его и не тревожит. Я ничего не скажу. А ты, Голик?» Третий член группы копался в рюкзаке. Услышав свое имя, он глянул на Бокса, нахмурился и издал низкий звук, в котором прозвучало смутное любопытство. «Так я и думал». Голик подошел к дверному автомату для продажи сигарет и, сбив ногой замок, начал загружать пачки сохранившихся наркопалочек в мешок. Разумеется, чавкая в процессе. На поверхности звук было бы куда сложнее заметить, но в ограниченном пространстве, в полной тишине тоннеля, мокрое хлюпанье звучало так, словно рядом работал крупный, дурно смазанный механизм. Бокс раздраженно фыркнул. «Ты можешь жевать с закрытым ртом? А еще лучше проглоти эту херню. Я тут пытаюсь оценить, насколько этот отсек велик. Тогда мы сможем понять, настоящее ли это хранилище ядовитых отходов или частная заначка какого-то шахтера. Но я не могу думать под твое чертово чавканье». Рейнс неодобрительно пошуршал картой. «Пусть мы здесь одни, но это не значит, что можно игнорировать правила. Нельзя ругаться». Бокс сжал губы. «Извини». Он злобно уставился на Голика, но тот, как и следовало ожидать, не обращал на них внимания. Сдавшись, Бокс поднялся и всмотрелся в тоннель. «Мы один раз обошли этот участок целиком. Большего никто и требовать не может. Скажи еще раз, сколько у нас свечей?» Ответа не было. «Рейн, сколько свечей?» Напарник не слушал. Вместо этого он яростно чесался, и это не имело никакого отношения к насекомым, которые не водились в шахтах. Действие было настолько нехарактерным, что сумело даже отвлечь Голика от еды. Задача обычно непосильная. Бокс поймал себя на том, что стоит и, не отрываясь, смотрит назад по тоннелю. Свечи, которые отмечали путь к поверхности, гасли. Что за дерьмо? Голик надул губы и вытер крошки со рта тыльной стороной руки. «Нельзя ругаться. Заткнись!» В голосе Бокса звучал не страх, потому что в тоннелях нечего было бояться. Но беспокойство. «Дерьмо!» Нормальное слово. Оно не противно Господу. «Откуда ты знаешь?» — пробурчал Голик с почти детским любопытством. «Я спрашивал у него в последний раз, когда мы разговаривали, и он ответил, что все нормально. А теперь заткнись». «Дилан будет орать, если мы вернемся с пустыми руками», — заметил Голик. Загадочность происходящего явно сделала его разговорчивым. Бокс решил, что было лучше, когда этот дурачок просто жевал. «Пусть орет». Бокс подождал, пока Рейнс запалит еще один факел. Голик неохотно убрал остатки еды и поднялся на ноги. Все трое смотрели обратно по коридору туда, откуда пришли. Чтобы не задувало свечи, оно оставалось невидимым. Должно быть ветер из какой-то вентиляционной шахты, откат от ближайшей установки циркуляции воздуха. А может, на поверхности буря. Ты знаешь, на что способны нисходящие потоки. Проклятье! Если все свечи погаснут, откуда мы узнаем, где мы? У нас остается карта. Рейнс постучал пальцем по прочному листу. «Ты хочешь идти наверх по ней одной?» «Эй, я этого не говорил. Просто мы не потерялись. Это всего лишь неудобство». «Ну так мне не нравится неудобство, и я не хочу оставаться здесь дольше необходимого». «Я тоже». Рейнс покорно вздохнул. «Ты знаешь, что нужно делать. Кому-то придется отправиться назад и зажечь их заново». «Разве что ты решишь закончить экспедицию», — с надеждой заметил Бокс. Рейнс в ответ даже смог ухмыльнуться. «Ха-ха, мы пройдем этот тоннель, а потом отправимся назад». «Будь по-твоему». Бокс сложил руки на груди и принял вид человека, который не собирается никуда спешить. «Твое решение — тебе и выполнять». «Что ж, справедливо. Кажется, я только что получил назначение». Бокс махнул Голику. «Дай ему свой факел». Тот помедлил. «Тогда у нас только один останется». «В этом нет ничего дурного». Бокс помахал факелом, подчеркивая слова. «И у нас тут все оставшиеся свечи. Кроме того, Рейн скоро вернется. Верно, приятель?» «Как можно быстрее. Должен быстро обернуться». «Ну вот». Голик неохотно передал факел Рейнсу. Вдвоем с Боксом они смотрели, как их товарищ движется вдоль линии свечей, задерживаясь у каждой для того, чтобы зажечь ее снова. Свечи стояли там, где их поставили. Невозможно было сказать, что их погасило. Просто внезапный нисходящий поток, — заверил себя Рейнс. Наверняка так и было. По тоннелю прокатился голос Бокса, плохо различимый из-за расстояния. «Эй, Рейнс, под ноги смотри!» По пути они отметили несколько вертикальных шахт, но в любом случае торопиться в темноте означало напрашиваться на неприятности. Рейнс был признателен за заботу. Когда долго живешь в замкнутом пространстве с малым количеством людей, учишься полагаться на других. Не то чтобы у Бокса были причины для волнения, Рейнс шел крайне осторожно. Впереди погасла очередная свеча, и Рейнс нахмурился. Он не чувствовал движения воздуха, ничего такого, что могло бы указать на гипотетический нисходящий поток. Почему еще могли гаснуть свечи? Очень немногие живые организмы проводили достаточно времени в тоннелях. Встречались какие-то примитивные насекомые, достаточно крупные, чтобы опрокинуть свечу, но целый ряд. Он печально покачал головой, хотя поблизости не было никого, кто оценил бы жест. Насекомое не перемещалось бы так быстро. А что тогда? Свечи, которые он зажег снова, успокаивающе горели за спиной. Рейнс расправил плечи. Не было здесь никакой дьявольщины. Он поднял факел, осветив тоннель, но ничего не заметил. Рейнс опустился на колени, зажег очередную свечу и двинулся к следующей. Свет факела отражался от стен, от гладко стесанного камня. От чего-то угловатого и крупного. Чего-то движущегося. Движущегося быстро, невероятно быстро. Отражения дробились на осколки, словно в черный металл были вплавлены куски хромированного стекла. Что-то бросилось к Рейнсу со странным, неуместно нежным, булькающим звуком. Он не мог его опознать, никогда не видел ничего подобного, разве что в самых жутких, полузабытых детских снах. Оно схватило Рейнса, и в этот миг он осознал, что с радостью бросился бы искать утешение в объятиях ночного кошмара. В сотни метров дальше по тоннелю Голик и Бокс услышали пронзительный крик товарища. Шеи и руки Бокса тут же покрылись холодным потом. Еще ужаснее было то, что крик не оборвался резко. Вместо этого он медленно, постепенно стихал, подобно удаляющемуся свистку. Внезапно, потеряв контроль над собой, Бокс схватил оставшийся факел и понесся по тоннелю прочь от этого крика. Голик кинулся за ним. Бокс и сам не верил, что все еще способен так быстро бегать. На какое-то время он действительно оторвался от Голика, но затем дыхание беглеца сбилось, и он замедлился. Втиснутый в кулаке факел рисовал безумные тени на стенах, потолке, полу. К тому времени, как Голик его догнал, Бокс совершенно выдохся и потерялся. Только по чистой случайности он не провалился в яму для образцов или в соединительную шахту. Шатаясь, он схватил Голика за руку и развернул. Тот хватал ртом воздух с выражением тупого ужаса на лице. «Ты слышал? Это был Рейнс! О, Господи, это был Рейнс!» «Ага!» — Бокс пытался перевести дух. «Я слышал! Он поранился!» Выдрав факел из дрожащих пальцев Голика, он поднял его, чтобы посветить назад. «Мы должны ему помочь!» «Помочь?» — Голик уставился на него широко распахнутыми глазами. «Сам ему помогай! Я хочу выбраться отсюда!» «Спокойно! Я тоже хочу выбраться! Я тоже! Сначала нам нужно понять, где мы!» «А вон там не свеча?» Бокс повернулся и сделал несколько осторожных шагов. И верно, отсюда был отчетливо виден ряд мерцающих огоньков, уходивший вдаль. «Проклятие! Мы, должно быть, срезали через подсобный коридор и бежали по кругу. Мы вернулись!» Он осекся, вглядываясь в огонек у дальней стены. Там кто-то стоял неподвижно, словно туша животного в морозильной камере. «Рейнс!» Он стоял и смотрел, но не на них, а в пустоту. Широко открытые глаза не двигались, словно замороженное желе. На лице застыло такое выражение, что смотреть на него было жутко. А остальное тело... Остальное тело! Бокс почувствовал, как по горлу поднимается кислый привкус, и согнулся пополам в жестоком приступе рвота. Факел выпал из внезапно ослабевших пальцев, и Голик опустился на колени, чтобы его поднять. Поднимаясь, он случайно взглянул на потолок. Там вверху что-то было. Что-то на потолке. Большое, черное, быстрое, с мордой, словно возникшей прямиком из ада. Пока Голик смотрел вверх, разинув рот, существо свесилось с потолка, подобно летучей мыши, цепляясь когтистыми задними лапами, и обхватило голову Бокса руками с пальцами, похожими на ожившие кабели. Бокс резко вздохнул, подавившись рвотой. Резким, конвульсивным рывком паукообразный ужас сдернул голову Бокса с плеч так же чисто, как Голик срывал с резьбы стершуюся гайку. Из обезглавленного тела ударил фонтан крови, пачкая чудовище, тело Рейнса, застывшего Голика. Это вывело последнего из ступора, но не пощадило его разум. С жутким равнодушием горгулья бросила голову Бокса на пол и медленно повернулась к последнему представителю двуногой формы жизни. Зубы ее блестели, как платиновые слитки, выдранные из недр фиорины. Взрыв, словно за ним гнались все легионы ада. Голик развернулся и помчался по тоннелю прочь. Он не смотрел, куда бежит, не думал о том, что видел, и главное, не оглядывался. Не смел оглядываться, потому что в этом случае он знал, можно было кое-что увидеть.